Глава 4. «Опять он?» Мы находились слишком близко. Задрав подбородок, я недовольно сверкала глазами. «Он шпионит за мной?» Подобный даже отец себе не всегда позволяет, особенно после того, как я пару раз отправила его шпионов на больничный. Ничего серьезного, просто временная потеря памяти благодаря пыльце фей. «Отпустите», — пробурчала я, и надо же. Мою просьбу тут же исполнили. Владыка сложил руки на груди, а я выглянула из его спины, надеясь, что сейчас не появится патруль.
«К сожалению, я не обладаю в данный момент достаточным временем, чтобы вести с вами светские беседы. А потому примите мои глубочайшие извинения и пожелайте доброй ночи».
Я сделала книксон и собиралась пробежать мимо, но владыка схватил меня за плечо, останавливая и разворачивая к себе.
«Не так быстро, принцесса».
«Ах, он решил пренебречь придворным этикетом? Что ж, я тогда тоже не стану труждать себя и облекать мысли в правильную форму».
«При всем уважении, вы не вправе меня останавливать. И отвечать на ваши вопросы я не собираюсь». Говорила ровно, но твердо, чтобы он не усомнился в том, что принцесса Бриоли имеет характер.
«Отец знает, куда вы направились, маленькая принцесса».
Ни капли не повелся на мою грубость его величества. «Опять желает сдать меня. Вот же». Вздохнув, я дала себе пару секунд на размышление и в итоге спросила. «Что вы хотите за свое молчание? Мое согласие на брак?»
«Ваше согласие я получу и без шантажа».
Несколько оскорбительно отозвался мужчина.
«Я лишь хочу знать, куда вы собрались. Собственно, это и было моим изначальным вопросом».
«Не волнуйтесь ни к любовнику, я невинна, и это подтвердит любая магическая экспертиза, в том числе проводимая на ментальные помыслы, хотя, быть может, не стоило вам об этом говорить, и моя распущенность бы вас оттолкнула. Правда, учитывая вашу дерзость, вполне возможно, что притянула бы». Каре слушал меня молча, отчего-то улыбался, будто наш диалог доставлял ему какое-то извращенное удовольствие. А может, и правда он извращенец? Кошмар. Тогда понятно, почему он 28 лет до сих пор не женат. Бежать от него надо и как можно дальше.
«Вы необычная принцесса», —
внезапно произнес он, и мои щеки вспыхнули.
«Не такую я ожидал увидеть, когда прибыл сюда».
«Но я не я, если так просто приму комплимент. Воспитанная отцом и в отсутствие матушки, я не научилась женским премудростям и кокетству. Оттого совершенно не умела принимать любую похвалу. Вместо этого ершусь, как ежик».
«Необычное, слишком относительное, неизмеримое понятие». Опустив на секунду взгляд, отозвалась я. «Что такое обычность? У нас в Бриоле обычными считаются семечки подсолнечника. А вот на родине у бабушки, куда я ездила на летние каникулы, обычными считаются семечки буза, подземной тыквы. Подсолнечник — настоящая экзотика в горах. Так если я для вас необычна, быть может, вы просто мало местных девушек встречали?»
«Видите ли, принцесса...»
Он наклонился ко мне.
«Меня не интересуют местные девушки ни по статусу, и пусть хоть каждая жительница Бриоли будет похожа на вас, как вы меня убеждаете. Я все равно выберу вас».
«То есть единственное, что вас интересует в избраннице, это ее статус?» Несколько разочарованно спросил я.
«Разумеется».
Без зазрения совести подтвердил владыка, будто это было само собой разумеющееся.
«Я король Романии и не имею права заключить союз с девушкой, стоящей ниже меня по положению».
Я горько усмехнулась. «Вот как? А у нас в Бриоле так не заведено. У нас выбирают супругу по любви, как и супруга. Поэтому мне очень жаль, но одобрения вы не получите». Я развернулась и собиралась уйти, но мне вслед донеслось.
«Видимо, вам было бы легче, если бы я солгал, расточал комплименты и уверял, насколько покорен именно вами, вместо того, чтобы искренне заявить о своих мотивах и рассуждениях на тему брака. Я ведь не говорил, что не могу полюбить свою супругу. Я лишь утверждал, что не каждую мне позволено полюбить. Вас позволено».
Я вновь развернулась к владыке. «О, сколько он пробуждал во мне эмоций! С ума сойти! Еще ни один мужчина не мог оторвать меня от важных занятий, кроме него. А этот стоит, зыркает своими невероятными зелеными глазами. И у меня чуть ли не ноги подкашиваются».
«Сейчас я должна прыгать от радости?» — уточнила елейным голосом. «Ведь меня должна приводить в восторг перспектива породниться с самими романскими. Вы, видимо, к таким реакциям девушек привыкли. Мой вам совет — езжайте к этим девушкам. С ними у вас больше шансов на счастливые отношения».
Он молчал. Лишь на губах играла улыбка, но не добрая, а предвкушающая, словно он не принимал мои слова всерьез. Точно шовинист. Натравлю на него свою бабку-гномку, она быстро его на место поставит и покажет, какие конкретно горы нужно свернуть ради ее драгоценной гномьей внучки.
«Позвольте не воспользоваться вашим советом».
Наконец отозвался он и тряхнул головой.
«Так куда вы собрались на ночь глядя? Уж не на озеро ли к нимфам?»
«К нимфам точно. А ведь это идея. Можно взять его с собой, а после попросить лесных дев закружить его, отвлечь. От них еще никто не уходил».
«Конечно», — широко улыбнулась я. «Хотите со мной?»
«Жажду»,
— почему-то без тени страха отозвался владыка.
«Может, он самоубийца? Что ж, лесные нимфы будут рады такой компании. Как ни крути, а он привлекательный в общепризнанном восприятии. Высокие широкоплечие с густой копной красных волос. А эти лазурево-зеленые глаза, ух!
Тогда идемте», — в итоге сдалась я. «Только я не могу показать вам тайный ход, поэтому вы должны придумать, как украсть принцессу из дворца».
«Но в этом точно не будет ничего сложного. Мне-то, в отличие от юной невинной девы, не воспрещается покидать дворец. А в этом плаще...» Он окинул меня взглядом. «Вас никто не узнает. Главное, не забудьте накинуть капюшон».
Пришлось воспользоваться советом. Я даже прониклась любопытством, как будет действовать его величество. Но поступил он до жути скучно. Оказывается, его верный подручный, еще один красноволосый, которого я уже видела в свете короля, стоял неподалеку, и именно он привел коня к южным воротам. Ну, как коня? Настоящего монстра. Буйвола не меньше. У него даже рога были, как у козла. Только выглядел он действительно как лошадь. Крупная, мускулистая и высокая. Отец увлекался скачками, даже разводил несколько пород в одном из королевских заповедников. Но я никогда не видела таких животных.
«Надеюсь, вы не боитесь лошадей?»
Явно наслаждаясь тем, какое впечатление произвел его верный соратник, уточнил владыка. Между прочим, выглядели они гармоничной парочкой. От обоих веяло небывалой силой. «Лошадей нет, а этого монстра?» Я не договорила и передернула плечами. «Где вы взяли его?»
«Вам лучше не знать», — хмыкнул владыка и легко запрыгнул на коня, словно и он был каким-нибудь пони, а не высоченным буйволом. Иначе охарактеризовать его я не могла. «Так маленькая принцесса испугалась? Или все-таки отважишься?»
«Не испугалась», — пробормотала я и сделала осторожный шаг к коню. Он фыркнул так, что я чуть в обморок не бухнулась. «Фу, лошадка! Поняшечка! И взгляд такой добренький, если не считать потустороннего зеленого блеска в глазах!»
«Кажется, принцесса все-таки испугалась», — заметил красноволосый, чуть старше Максимилиана, видимо, близкий друг, раз смел так высказываться. «Ильяс, ты говоришь о моей невесте», — напомнил король с недовольством, и я даже почувствовала к нему некую благодарность.
«Правда, соглашаться со статусом невесты я все еще не планировала. Но что не сделаешь, лишь бы сохранить достоинство». Наконец Максимилиан подал мне руку, за которую я ухватилась, а лорд Ильяс подсадил, чтобы уже владыка легко усадил меня перед собой и приобнял рукой за талию, если быть точной. И мы действительно сидели высоко. Я с некоторым опасением взглянула вниз. Нет-нет, высоты я не боялась, но все равно было непривычно.
«Вам удобно, принцесса?»
«Ваша близость несколько...» Я пыталась подобрать более мягкое слово, чем нервирует.
«Мне отодвинуться?» Уточнил владыка и даже руку убрал.
Испугавшись, я сама прильнула к нему, положила обратно его ладонь на талию и схватилась за нее, впиваясь ногтями. Король рассмеялся. Смешно ему. Просто у него конь-монстр.
«Вперед, мгла!»
— шепнул Максимилиан, и конь легко послушался. «Это еще и девочка?» — уточнила я.
«Я умею усмирять буйных и своенравных принцесс», —
двояко отозвался он. Захотелось его чем-то стукнуть. Очень захотелось. Но сейчас он был всадником, управляющим настоящим монстром. И мы уже мчались на бешеной скорости к озеру, поэтому я только буркнула. «Там, на озере, в нашу первую встречу вы сказали, что не собираетесь брать меня в жены. Оказалось, что вы меня обманули».
«Вы не сказали своего имени. Откуда мне было знать, что я уже сделал вам предложение?»
Я запыхтела, как хозяюшка, когда она забывает о пирожках в печи, и те подгорают. Вот и у меня подгорало. Только не пирожки. «Вы не спрашивали о моем статусе?»
«Знаете, я, когда встречаю полуголую деву в озере ночью, едва ли могу предположить, что она принцесса».
«И часто вы таких встречаете?» Кажется, мой вопрос поставил короля в тупик, потому что он склонил голову, бросив на меня удивленный взгляд.
«А вы каким ответом удовлетворитесь, ваше высочество? Вас устроит рассказ о моих похождениях, или вы предпочитаете в женихах почти монаха?»
«Честно, предпочитаю».
«Честность вам не понравилась, когда мы уже успели убедиться на примере статусности моей невесты.
— хмыкнул он. Крыть было нечем, но отчего-то знать о похождениях Максимилиана, равно как и воображать его девственником, мне не хотелось. Пусть будет что-то посередине. Благородный и опытный мужчина, вот. Но хоть кто-то в нашей паре должен обладать опытом. Тьфу, нет никакой нашей пары. О чем я вообще думаю?
«И часто принцесса купается на озере?»
— внезапно спросил владыка, слегка наклонившись ко мне. «А короли?» — парировала я. «Неужели не могли дождаться ванной в нашем дворце в первую ночь нашего знакомства? Там бы и освежились после дороги. Или вы думали, что в Бриоле нет водопровода?»
«Я хотя бы мог быть недостаточно осведомлен, но вы, ваше высочество, местное. Так почему бы сами не подождали до покоев?»
«Туше, крыть нечем. И все-таки очень странно, что король решил искупаться, находясь совсем недалеко от дворца. Здесь наверняка есть какая-то загадка, и я ее обязательно разгадаю. Мы уже подъехали к лесу, в котором скрывалось озеро. Первым спешился король, и только после подхватил меня очень бережно, аккуратно поставив на ноги. Коня он привязывать не стал. Необычная эта порода, совсем необычная. Думается, мне не обошлось здесь без магии. Лес был тихим, только пересмешки нимф и их голоса, похожие на звон колокольчика, звучали со всех сторон. Я осторожно переступала через ветки и старалась отдалиться от короля, дотрагиваясь до стволов деревьев и шепча каждому просьбы о помощи. «Задержите, вкружите голову владыке». Нимфы прислушивались ко мне, подбирались ближе. Их смех становился все более громким и четким, и было в этом свое очарование. Вверх взметнулись светлячки и закружились вокруг нас. Максимилиан попытался отогнать их, словно надоедливых мошек. Я лишь покачала на это головой, слегка улыбаясь. «Наивный. Светлячки — тоже духи леса. Они прислушались к моим просьбам».
«Какой мужчина! Наш! Идем с нами!» —
шептали нимфы за моей спиной, а я все прибавляла шаг, отдаляясь от его величества. Вскоре скрылась за деревьями и смогла выйти к озеру. Огляделась и приметила на берегу знакомую троицу. Они о чем-то громко спорили, и когда я подошла, затихли. Я бросила взгляд на водную гладь, неспокойную, буйную, совершенно несвойственную озеру, безветренную погоду. На его поверхности то тут, то там образовывались воронки, и я была уверена, что имеют они магические свойства.
«Нужно достать призмы темной магии, тут и она мешает», —
нахмурился Юрик.
«Призмы привлекли ее внимание. Не уверен, что нам удалось что-то узнать и выявить ее источник и направление. Но если мы лишимся призм...»
Призмы были важным магическим артефактом, работающим на пыльце, древним. Они чувствовали потоки, могли указать направление и даже восполнить иссушенную местность. Но главная их цель на данный момент — указать, если темная магия будет подбираться к обиталищу Фейри. Поэтому малый народец рисковал, решившись опустить призмы в сам магический источник, чтобы узнать, кто его отравляет. Отец был против всех этих идей. Он считал, что ввязываться в темную магию не только опасно, но и бессмысленно. Темная магия слишком неуловима. Да и вредила она только Фейри. Обычные маги ее не замечали, даже могли пользоваться. Но ее высокая концентрация приводила к гибели полей с волшебной пыльцой. А вот если сделать что-то не так, можно и проклятие навлечь на все земли весь род. Так что из двух зол отец выбирал меньшее. Либо рискнуть навлечением проклятия и бедствий, но остаться одним из самых богатых королевств. Либо потерять былое величие, но гарантированно выжить. Я же считала, что зло нельзя игнорировать. С ним надо бороться. Максималистка то ли в силу возраста, то ли характера, но я хотела очистить наши земли от темной магии, первые проявления которой зафиксировали еще лет 15 назад. Я быстро скинула верхнее платье и ботинки и оглянулась на лес. Оттуда все еще доносился смех нимф, значит, им удалось пленить короля. Странно, но это одновременно вызывало и радость, и раздражение. Зачем только напросился со мной? Чтобы развлекаться.
«Держи пыльцу, радость наша!»
Протянула мне большой, по меркам народца Фейри, мешочек-хозяюшка. Я осторожно приняла его двумя пальцами.
«Распыли, вода тебе поможет, но если почувствуешь, что не справляешься...»
«Выплывай!»
Кивнул Юрик.
«Не смотри на призмы. Не так они ценны, как твоя жизнь, поняла?»
Последний вопрос прозвучал настолько строго, что я невольно кивнула, словно болванчик.
«И кольцо матери переверни на указательном пальце. Оно, если что, вытянет тебя», —
продолжила хозяюшка. Я посмотрела на левую руку, где красовался перстень с рубином. Отец подарил мне его на 10-летие, сказав, что это прощальный подарок матери, перед тем, как она сбежала от нас. Она была слишком свободолюбивой, и дворцовые стены душили ее. А тут еще материнство. Не справилась она с грузом ответственности. Храмовники развенчали их брак через год безуспешных попыток отца найти жену и мать своего первенца. Я уже давно пережила эту травму и больше не злюсь на мать. Она просто не могла поступить иначе. Жизнь у людей одна, и я не могла ее винить за слабость, просто ей было тяжело. Однако кольцо я приняла и берегла. Оно не только было дорогим сердцу напоминанием о маме, но и сильным защитным артефактом. Перевернув его камнем к ладони, я вновь прислушалась к звукам, доносившимся из леса, и, убедившись, что король не следит за мной, побежала к озеру. Вода была холодной, совсем не как вчера. Я раскрыла мешочек, высыпав на ладонь пыльцу и сдула ее, шепнув: «Берегите меня, духи озера, береги меня, живая вода». Пыльца засветилась желтым и растворилась, выполняя свои функции. Я быстро доплыла до середины, старательно обходя воронки, и нырнула вниз. Прозрачные воды сегодня были пропитаны темными сгустками, исходящими со дна. Призмы засияли ярче, привлекая мое внимание. Я увеличила скорость, сильнее работы руками и ногами. Легкие, приученные к погружениям, легко сохраняли воздух и давали мне запас времени. Еще немного, еще чуть-чуть, и я прикоснусь к призмам. И вдруг темные сгустки вокруг, до этого находившиеся в покое, ожили и ринулись ко мне. Я резко остановилась, пытаясь изменить курс, и это стало их победой. Стеной они заслонили мне проход. Я резко подняла взгляд и увидела едва различимые на таком расстоянии воронки, а затем вновь посмотрела на темную стену перед собой. Да призм оставалось рукой подать, в прямом смысле, не уйду без них. Совладав со страхом, я резко дернулась вперед, проходя через тьму. Она неприятно похолодила кожу, словно тысячи ледяных иголок одновременно вонзились в меня. Вздрогнув, я сделала еще одно решающее усилие и схватила ладонями артефакты. Они обожгли тьмой. Я не могу передать это словами, но я почувствовала, как пальцы вздулись, словно от отеков. Но я приложила усилия, чтобы не выпустить призмы, и, оттолкнувшись ногами от дна, устремилась вверх. Теперь темные силы были куда более агрессивными. Они обрели физическую форму и кололи меня, словно угри, извивались, не давали пройти, обматывались вокруг щиколоток, запястья и шеи, пытаясь остановить. И я уже с трудом различала окружающее пространство. Мамино кольцо вспыхнуло ярким светом, потащило меня вперед, но ненадолго хватило его возможностей. Тьма сконцентрировалась вокруг него, рубин треснул, и кольцо погасло. Какой же мощью обладает эта тьма? Не зря фейри ее боятся. Совсем не зря. Воздуха стало не хватать. Тьма кольцами окутывала меня, душила. Я из последних сил сжимала призмы, словно от них зависела моя жизнь, однако понимала, что не смогу выбраться. Теперь, когда нет защиты матери, мне не спастись самой. Сознание медленно покидало меня. Руки ослабели, тьма брала верх, даже волшебная пыльца не помогла. И вдруг медальон на груди засветился, чешуйка. Она испустила такой свет вокруг, что ее лучи прожгли всех темных угрей насквозь, разрушая саму их структуру. Мне даже показалось, что я услышала истошные вопли тьмы, как раз перед тем, как окончательно потерять сознание. Лишь напоследок я увидела силуэт в лучах солнца. Он приближался ко мне. Может, это посланник смерти так приходит за мертвецами? На этом связанные мысли оборвались.